мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Леонидом Севастьяновым, исполнительным директором фонда святителя Григория Богослова. Добрый день, Леонид.
Здравствуйте.
Вы из старообрядческой семьи, насколько я знаю. И вы, как никто другой, изнутри этого сообщества, этой общины, знаете те процессы, которые сейчас происходят у старообрядцев. Объясните нам, пожалуйста, как воспринимать недавно состоявшийся визит президента Владимира Путина в знаменитую Рогожскую слободу?
Ну, я думаю, что одной фразой сложно ответить, поэтому необходим небольшой экскурс в историю. Вообще рассказать о том, как старообрядчество появилось, какие были причины возникновения раскола в 17 веке. И только тогда мы поймем, так сказать, последние действия властей, направленные на сближение со старообрядческой церковью. Раскол появился, как известно, в 17 веке, зародился где-то в 1656 году и оформился в 1666 году. Зародился он после того, как произошло воссоединение с Малороссией, и патриарх Никон искал формы не только воссоединения политического, но и, скажем, культурологического. Дело в том, что как раз к этому моменту уже существовало две параллельных литургических традиции. Ну, прежде всего, ярко выражено было в персосложении. На Украине уже крестились тремя перстами, а в России, на Руси крестились двумя перстами. И патриарх Никон решил унифицировать практику как раз по традиции, которая существовала в Малороссии. Это вызвало негативную реакцию со стороны ведущих, можно сказать, богословов в России, в том числе известный деятель старообрядчества протопоп Аввакум. То есть протопоп Аввакум, чтобы понять, что это не был какой-то изгой в то время. То есть протопоп Аввакум — это был один из самых влиятельных людей в русской церкви. Он был настоятелем Казанского собора на Красной площади. Вот, очень, очень близок к царю и один из основных деятелей по проводимым уже в то время реформам, прежде всего литургическим в русской церкви. И отношение, выбор патриарха Никона им не был одобрен. Дело в том, что если вы еще раньше, можно сказать, отойдем в историю России, то очень основным, можно сказать, в плане идеологического формирования России, мы найдем пункт по утверждению, что Москва является Третьим Римом. Что вот Первый Рим пал, Второй Рим византийский тоже пал. И Русь, она воспринимает вот эту вот как бы православную традицию, традицию хранения православия. То есть, грубо говоря, если раньше, мы еще раньше, так сказать, в историю обращаться, то мы увидим, что вот эти города, Рим, два Рима, то есть Рим итальянский, ну, сейчас, и Рим византийский, то есть Константинополь, они были реферными точками в плане сверки православия, скажем так. Что является православием? То есть вот как верят епископы в Риме в первом, во втором, вот это является православием. И, соответственно, на Руси было воспринято такое же отношение и к Москве, и к Руси. То есть, грубо говоря, вот как мы верим, как мы молимся, вот это является эталоном нашей веры. То есть не только наша вера, но и должно быть эталоном для всего мира, для православного мира, потому что мы являемся как раз хранителями православия, мы являемся защитниками православия, и не нам должны говорить, как правильно креститься, а мы должны говорить, как правильно креститься. И поэтому уже в 1551 году, во время Стоглавого собора, который был создана Иваном Грозным и митрополитом Макарием, уже была провозглашена вот эта вот идеологема, которая была сформирована словами, что «кто не крестится двумя перстами, как и Христос, тот анафема да будет». То есть понятно, что они не хотели сказать, что вот они знают, как точно Иисус Христос крестился. Но смысл заключался в том, что вот если мы так верим, если наши отцы, прадеды крестились двумя перстами, значит, вот это и есть истина. То есть мы не должны искать вот после падения Константинополя другую истину, как только вот у нас. Вот все, что у нас есть, это истина. И это является отправной точкой, так сказать, в выявление, можно сказать, истины. И вот в 17 веке патриарх Никон, можно сказать, меняет эту концепцию, причем единолично, не посоветовавшись со всеми. То есть он просто как бы говорит, нет, вот все крестятся тремя перстами, поэтому и мы должны переходить на троеперстие. И вот на основе как раз вот этого разного мировоззрения, то есть кто является хранителем истины, да, то есть как бы есть здесь еще вопрос такой суверенитет истины, как сейчас даже вот говорят. То есть в том смысле, что вот как раз что является источником истины, и можно ли, если не мы, то как можно на нас влиять через... через просто вот как бы проповедь о том, что истина где-то находится в других местах. Ну, в том случае, то есть патриарх Никон он пытался сказать, что истина, она прежде всего находится в греческих книгах. Вот, соответственно, неважно, греческие книги, они исправлены уже или не исправлены. То есть вот нужно смотреть, как в данный момент в греческих служебниках описано, нужно молиться и переводить на русский язык, и вот воспринимать, как это уже существует в греческой практике. Вот. Для протопопа Аввакума и других деятелей старообрядчества это было неприемлемо, то есть, потому что то есть Греция уже в их восприятии не раз, так сказать, отходила в унию, Греция находилась в их восприятии под турками, под османами. Соответственно, они не могли на самом деле как бы сказать, что является истиной. И для Аввакума как раз главным и последним рубежом православия находилась Москва. Поэтому в его видении, то есть все должны были сверять как раз истину с Москвой, но не мы должны были сверять. И, то есть вот весь спор он заключался в этом. Конечно, сейчас уже потом в 19 веке пытались это все как бы симплифицировать и просто редуцировать к тому, что вот два перста и три перста, вот спор два или три перста. На самом деле спор был намного глубже. То есть два или три перста – это были символами. Но на самом спор заключался в том, что кто обладает истиной, да? То есть кто, что является критерием истины и как ты можешь вот определить, что истина, а что не истина. Вот. И с тех пор началась, можно сказать, параллельная история. То есть история официальной русской церкви и история, смотря как, с какой стороны смотреть, если с точки зрения православной церкви история раскола, если со стороны старобрядцев, то история старобрядчества. И вплоть вот, до последнего момента старобрядчество находилось, можно сказать, по спудам исторической русской культуры, русской истории, несмотря на то, что прежде всего в 19 веке старобрядчество было архивлиятельной церковью, скажем так, в России. Да? Но прежде всего в области капитала, финансов, необходимо сказать, что до революции где-то 70% всего капитала русского принадлежал староверам. То есть основные фамилии, которые мы знаем, купцов русских, то есть это были старобрядческие фамилии, включая те, которые влияли, так сказать, и на политические процессы. Ну, прежде всего, это Морозовы, то есть Савва Морозов, Рябушинские, которые, конечно, участвовали и в революционных процессах. Вот. Поэтому просто отбросить эту историческую страницу и сказать, что вот ничего не было, не нужно замечать о том, что было, да, это совершенно неправильно. То есть мы не поймем тогда всех исторических процессов, которые произошли, да, и многие процессы, они бы пошли по-другому, если бы со староверами нашли общий язык еще, скажем, в 17 веке, в 18 веке. ну, я сказал бы точно, с точностью можно сказать, что не было бы, по крайней мере, революции. Это вот 100% в этом уверен. Вот. Но и также старобрячество, конечно, нельзя забывать о том, что старобрячество очень повлияло и на культурное развитие нашей страны, прежде всего на начало 20 века. То есть нельзя представить вообще существование всего Серебряного века без староверов. Нельзя представить существование Врубеля, Серова без староверов. Даже, как ни странно, того же Шаляпина. То есть все они находились под патронажем Саввы Мамонтова, который как раз занимался выявлением новых направлений в искусстве и патронировал их, помогал деньгами, создавал специально для них театры и так далее. Вот. И, соответственно, визит Путина на Рогожское кладбище, на мой взгляд, это попытка как раз примирить нашу историю. То есть сейчас вот говорят, что необходимо примирить историю красных и белых. Но если мы пойдем вглубь, и об этом как раз говорил и Александр Солженицын, то разделение в обществе началось не в 17 году прошлого столетия, а началось на самом деле в 17 веке. То есть уже красные и белые существовали тогда. То есть была официальная церковь и была старобрядческая, которая находилась всегда в оппозиции, можно сказать, основным процессом, как процессом культурным, ну, прежде всего в плане секуляризации общества, скажем, в 18 веке, да, так и процессом даже политическим. То есть, ну, к примеру, известный факт, что Степан Разин, он тоже был старовером. То есть, и вот мы говорим, что не было в России религиозных войн. Но на самом деле вот война Степана Разина это была религиозная война. То есть он как раз и говорил о том, что он воюет за старую веру. Вот. Плюс, к примеру, допустим, если взять того же восстания в начале 18 века казаков, то есть вот, тот же и Игнатий Некрасов, то есть это также был старовером, но они уже воевали против крепостничества. То есть я все веду к тому, что на самом деле, если мы будем смотреть на нашу историю более глубоко и анализировать все процессы не только на последний век, да, но в последние 300 лет, то мы увидим, что красный и белый уже существуют на протяжении 300 лет. Что была параллельная история, так сказать, не только в 20 веке с нашими диссидентами, но параллельная история и во времена старобрячества. И, соответственно, Путин, приехав на Рогожское кладбище, он как раз дал такой вот, можно сказать, показал символический жест, что он хочет примирить общество не только, так сказать, разделенное в 20 веке, но еще и глубже, прежде всего, начиная с 17 века. То есть он хотел показать, что под российской властью современной могут не только существовать комфортно красные и белые 20 века, но и красные и белые, можно сказать, романовских времен.
О Путине мы еще сейчас поговорим поподробнее, но меня заинтересовала ваша фраза о том, что не случилось бы революции, если бы нашли общий язык со староверами. Но перед этим вы также сказали, что Рябушинский активно участвовал в революционных процессах. Можно ли из этого сделать вывод, что одной из целей этого участия было изменение статуса старообрядцев в России?
Вот, то есть староверы, они очень активно участвовали в двух революциях. Это вот в революции 5-го года и в революции, февральской революции 17-го года. Если говорить о революции 5-го года, то я считаю, что, конечно, первостепенным как бы мотивом было завоевание, можно сказать, религиозных прав. Вот. Дело в том, что на самом деле, если посмотрим историю религиозных свобод в романовскую эпоху, то мы найдем, что на самом деле у староверов было намного меньше прав, чем, допустим, иудеев, мусульман, протестантов и так далее. То есть все вот эти вот основные религии, они пользовались примерно теми же свободами, что и официальная церковь. А староверам не давалось никаких свобод. Ну, старовер не мог, к примеру, служить на государственной службе, старовер не мог стать дворянином, старовер не мог даже стать офицером. Старовер не мог жениться, допустим, на православной. И так далее. Очень много всяких ограничений, которые... То есть староверы, они не могли строить храм, например, запрещалось, да? Вот. И на самом деле вот Рогожское кладбище, которое посещал Владимир Путин, оно было на протяжении 50 лет опечатано до 1905 года. То есть там были опечатаны алтари, опечатаны храмы, то есть и нельзя было служить. Вот. И, соответственно... То есть я прекрасно понимаю, то есть с одной стороны у вас вы очень активно участвуете в общественной жизни, то есть создаете новые культурные направления, то есть как бы создаете, платите налоги, рабочие места, при этом вы ущемлены в основных как бы правах, то есть как бы в религиозных правах. И, соответственно, вот мотив первой революции, он был как раз опять же религиозный, то есть добиться религиозных свобод. И когда 17 октября была дана религиозная свобода, вот знаменитый манифест царский 17 октября, староверы, они сразу же вышли из революции. После этого революция, она резко начала затухать. Вот, соответственно, ну, это известные факты, то есть, как бы, то есть они добились того, чего хотели, и сразу же вышли. Вот, и не все там так было просто, вот, даже... Как раз и тот факт, что вот они вышли из революции, для многих стал роковым. Вот известный факт смерти того же Саввы Морозова. То есть вот последние данные, они как раз показывают, что Савва Морозов, он не был, то есть он не покончил жизнь самоубийством, а он был убит именно из-за того, что он вышел из революции и прекратил всячески поддерживать большевиков. Вторая революция, февральская, конечно, она уже... не имела никаких мотивов религиозных. Вот. Она была чисто буржуазной, можно сказать, капиталистической. Вот. Тот факт, что староверы, как я вот сказал с самого начала, обладали колоссальными ресурсами, и как раз они были основной капиталистической силой в России, как раз объясняет, почему они были вовлечены в февральскую революцию. Дело в том, что к 17-му году, то есть, ну, это известный факт, всеми отмечаемый, идет быстрый рост промышленности в России. Ну, к примеру, вот сейчас принято говорить о том, что большевики создали ЗИЛ. Но на самом деле как раз ЗИЛ был основан и создавался Рябушинским в 16-м году. Что такое, например, завод масштаба ЗИЛ? То есть это огромнейшие инвестиции, то есть, причем не только свои деньги, а заемные. И, соответственно, человек, ну, не может делать таких больших инвестиций, идти на риск, если он считает, что по каким-то причинам он не может гарантировать сохранность своего капитала. А сохранность капитала может гарантировать только четкий закон и, так сказать, силы, которые гарантируют исполнение этого закона. В России существовала форма правления самодержавия. То есть, как бы, ну, царь он был самодержцем до 17 года. И, соответственно, капиталисты считали, что... То есть, опять же скажу, что никто из них не был против монархии. Мы можем к этому вернуться, я поясню, что я имел в виду. Они выступали только за конституционную форму монархии. То есть, смысл в том, что... Царь не может быть, вот воля царя не может быть законом, потому что сегодня она может быть одна, а завтра другая. А капиталист инвестирует, скажем, на 20 лет. Ему нужна вот точная уверенность, что закон не поменяется в течение 20 лет, к примеру. И что закон, он независим от воли одного человека, который, допустим, все что угодно может произойти. Допустим, там смена власти, да, то есть сегодня царь думал одним образом, там, его преемник думает по-другому, да. И то есть и вот эти вот процессы, они не должны сказываться на инвестициях. Иначе как бы вот капиталистический процесс, он становится невозможным. Вот. И, соответственно, вот этим объясняется участие староверов в революции. Но если мы посмотрим, допустим, на самом деле, вот как произошло, к примеру, отречение царя. То есть многие вот как раз считают, и у нас принято считать, что вот как раз либералы – это самое большое зло, вот кто-то там пришел к царю за отречением. Но на самом деле там не все так просто, как мы, как принято считать. Да? Вот тот же Гучков, который был старовером, правда, он был единоверцем. То есть он, его семья присоединилась к официальной церкви, при этом он обряд никогда свой не менял. То все отречение заключалось прежде всего в том, что они просили как раз дарование Конституции. Царь Николай II пообещал своему отцу на смертном одре, когда отец его умирал, Александр III, что он не ведет Конституцию, потому что его отец был категорически против. Поэтому царь, он как бы, его была позиция такая, что не при мне, не при моей жизни. Вот. Тогда было предложено, что вот он должен отречься в сторону своего сына Алексея. Отречение по каким-то причинам последовало не в сторону сына, а в сторону его брата. И потом, когда уже те же люди пришли, приехали к его брату, то есть не только воспоминания, а описания свидетелей, что вот эти вот, так мы их называем либералами, что они ползали, на самом деле, вот как, не просто, как сказать, фигура речи, но на самом деле так и было, что они ползали у него в ногах, умоляя, чтобы он принял престол. То есть они как раз склонялись к тому, что в России необходима монархия. Единственная, то есть форма должна быть конституционное правление. Вот. И брат Николая II, то есть он отрекся в сторону учредительного собрания из-за того, что ему не смогли гарантировать безопасность. Но дело в том, что в тот момент революции, конечно, безопасность никто не может гарантировать. Но тот факт, что они до последнего настаивали на том, чтобы он принял на себя бразды правления, то есть о том, что они считали, что необходимой формой правления для России должна быть монархия конституционная, то есть это является фактом. Вот, несмотря на их революционную, так сказать, направленность, все они на самом деле были монархистами. И все основные партии, допустим, партия прогрессистов или партия тех же кадетов, на самом деле это были, мы об этом не говорим, но на самом деле это были монархические партии. То есть единственное, они говорили, что монархия должна быть конституционна, должны быть больше прав у парламента, у Думы. Вот. При этом никто не оспаривал саму форму правления как монархия. Вот. Это как бы такое, необходимо об этом говорить, то есть, что на самом деле в феврале не было никакой попытки свергнуть монархию. То есть монархию как институт никто не свергал. И даже когда было провозглашено временное правительство, опять же подчеркиваю, что они сами подчеркивали свой временный статус в пользу учредительного собрания, то многие считали, что монархия будет восстановлена на учредительном собрании. Прежде всего, вот как раз опять же повторюсь, что вот эти вот консервативные капиталисты, все они считали, что для стабильности России, для стабильности такой огромной державы, вот, необходим монарх как символ, так сказать, единства страны. При этом должен быть как бы четкий закон, понятный все, для всех, при этом должна быть четкая конституция. То есть они, вот было такое видение. Опять же повторю, что вот вторая революция, она была больше имела экономические предпосылки, чем, то есть религиозных предпосылок уже не было. То есть староверы с 5-го года 20 века, они были полностью свободны и пользовались всеми правами, то есть ни в чем их уже не ущемляли.
Возвращаясь в наши времена, как у нас обычно бывает, приезжает глава государства куда-то или начинает заниматься каким-то видом спорта или еще чем-то, на это начинается мода.
Да.
Следует ли ожидать моды на старообрядчество?
Ну, на самом деле, мода на старообрядчество, она всегда была. Вот. Я считаю, что даже в том же, во второй половине 19 века, в начале 20 века, мода, она уже была, ну, прежде всего, выражалась во внешних каких-то атрибутах. То есть была мода на бороду, была мода на какие-то даже русские кафтаны, на русский стиль архитектуры. Вот, даже появляется направление в протестной музыке, направление, так сказать, знаменное направление, ну, тот же Рахманинов. Вот. И, соответственно, мода, скажем, на русское, оно было всегда. Насколько можно ассоциировать понятие русское со старобрячеством, то здесь как бы каждый, думаю, что для себя находит свой ответ, скажем так. Будет ли мода на старобрячество в плане, так сказать, развития какого-то старобряческого согласия? Я думаю, сложно сказать, потому что внутри русской церкви тоже есть старобрячество, называется единоверие. Вот. И, соответственно, если русский православный человек хочет какой-то старобряческой атрибутики, ему не обязательно становиться частью какого-то другого старобряческого согласия. То есть у него есть все механизмы для воплощения своей, как бы, так вот, своих интересов, находясь в русской церкви.
Спасибо огромное за этот разговор. Мы продолжим нашу беседу в следующей программе.
Спасибо вам, спасибо, что пригласили.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,